Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья! Понедельник, новый, прекрасный, все еще зимний день в Санкт-Петербурге. И мы начинаем нашу рабочую неделю с эфира. Ну, я пока не начинаю. Теос Медиа, ты начала чуть раньше, конечно. Начинаем с эфира передачи «Верю, не верю». У нас наша постоянная теперь же рубрика «Вы спрашиваете, я отвечаю». Вы спрашиваете меня, как христианина, на любые темы абсолютно. Любые вопросы мне задаете. А я по мере возможности, по мере своего разумения стараюсь на них отвечать, и как христианин, и как служитель церкви. Поэтому, пожалуйста, будьте ко мне как можно более беспощаднее, задавайте как можно более сложные вопросы, которые могут поставить меня в неудобное положение, смутить меня, не знаю, что-то еще со мной сделать такое, чтобы я стушевался, начал заикаться и, наконец-таки, не смог ответить на ваши вопросы. Всем здравствуйте, друзья! Здравствуйте ВКонтакте, здравствуйте Ютуб, здравствуйте Одноклассники, здравствуйте Бигалаев, друг вокруг, везде, где сейчас мы делаем трансляцию. Всем вам огромный-огромный привет, респект и уважуха. Ставьте лайки, делайте репосты, где это можно делать. В описании к этой трансляции есть две ссылки, но не везде. Вот вдруг вокруг и Бигалаев там нету, потому что, в принципе, технической возможности нет поставить там такое длительное описание. Везде в остальных местах есть. И эти две ссылки вас приведут в два места. Первое место – это мой YouTube-канал, на него можно и нужно подписаться, поставить лайк под любым видео и нажать на колокольчик для того, чтобы вам приходили уведомления о новых видосиках, которые там регулярно появляются. Вот буквально вчера, поздно вечером, там один видосик новый появился. А вторая ссылка в описании – это ссылка для того, чтобы финансово поддержать проект «Верю, не верю», который, как я вам всегда говорю, существует исключительно на ваши добровольные пожертвования. Каждые 100 рублей, которые вы не тратите, друзья мои, а вкладываете в наш проект, они оборачиваются огромным результатом. Это еще 1000 просмотров наших видео в социальных сетях. Это, конечно же, обновление нашей технической базы. А именно благодаря вам мы можем эту техническую базу обновлять и делать трансляции во много мест одновременно. Сейчас вот много-много-много где-то трансляции идет, а не только те места, которые я вам назвал. Я сейчас буквально пару мгновений еще отвлекаться буду на то, чтобы сделать то же самое, поставить лайки и сделать репосты этого эфира в своих социальных сетях, и после этого сразу же начну читать ваши вопросы. Вы пока можете писать эти вопросы, я тут же вижу, комментарии посыпались, правда, не совсем относящиеся к теме нашего сегодняшнего эфира, но тем не менее, что ты любишь делать в свободное время, тоже нормальный вопрос. Я люблю делать все, что угодно, читать, тупить в интернете, прям вот это тоже своеобразный отдых, играть с дочкой, не знаю, и, в общем-то, вот, наверное, три основные занятия, которые сейчас у меня получается делать в свободное время. Иначе говоря, его практически и нет, этого свободного времени. Пожалуйста, да, вот почему-то на моей странице ВКонтакте трансляции пока нету, поэтому я там не могу сделать репост. Надеюсь, что она вот-вот там появится, эта самая трансляция. Ну, что ж, друзья, еще раз ставьте лайки, делайте репосты, и мы начинаем наш такой блиц, да. Вы спрашиваете меня на любые темы, как верующего, как христианина, как служителя церкви, я стараюсь на ваши вопросы отвечать. Вот первый вопрос уже появился. Ну, в общем и целом, такой вопрос уже был, конечно, но, наверное, на него все-таки нужно будет отвечать еще не один раз. И это такой вопрос действительно от тех людей, которых я в наибольшей степени приветствую в своих эфирах. Это люди, которые не воцерковленные, которые все еще пока не посещают какую-то церковь. Да, к сожалению, пока эфиры на моей странице, почему-то он еще не появился во ВКонтакте. Ну, ладно, надеюсь, он появится там спустя какое-то время. Итак, вопрос, с чего вы взяли, что Бог есть? Это хороший вопрос, на него мне немножко сложно отвечать, в силу того, что я уверовал в детстве, мне было 10 примерно лет, когда я впервые переступил порог церкви, и сам причем, да, это был вот, не родители меня привели, не родственники какие-то, сам. Но я бы этот вопрос разделил все-таки бы на два вопроса, потому что вопрос... Откуда вы знаете, что Бог есть? Это один вопрос. Откуда вы знаете, что Иисус Христос – это Бог? Это другой вопрос. Я не очень понимаю, что вы имеете в виду, когда задаете мне этот вопрос, и я постараюсь ответить вам, наверное, на оба. Откуда я знаю, что Бог есть? Давайте так. Вопрос, откуда вообще берутся наши знания? Это очень важный вопрос, и в первую очередь, прежде чем отвечать на этот вопрос, и, кстати, ответ на него, если отвечать на ваш вопрос подробнейшим образом, он займет, ну, наверное, 2-3-часовую лекцию, а у нас такого времени нет, нет возможности на один вопрос отвечать так долго, поэтому ответ будет немножечко такой сумбурный, наверное, да, немножечко скомканный, но я постараюсь все-таки ответить на ваш вопрос, ну, плюс-минус нормально. Так вот, во-первых, нам нужно разобраться, откуда, в принципе, берутся наши знания, да, как мы познаем мир. И есть такое, скажем, предубеждение у многих людей, что единственным верным способом познания мира является, ну, некий там условный научный подход, да, когда мы можем путем опытов каких-то, исследований, там, приборов, щупания руками, да, эмпирический способ познания и повторение этих опытов изучать мир. Ну, то есть, если мы можем какую-то процедуру, скажем так, повторить с одинаковым результатом несколько раз, вот те самые опыты сделать, да, значит, это событие, которое мы исследуем, существует, и оно реально. Если, допустим, мы не можем получить путем повторения опытов один и тот же результат, события не существуют. Но это только один из способов познания мира, который на самом-то деле не является полностью адекватным. Мы в реальности мир познаем совершенно разными способами, в том числе своим зрением, своим умом там, или чувствованиями своими, да, своими чувствами. Например, мы не можем доказать, например, если я испытываю, допустим, чувство, эмоции от просмотра какого-то фильма или от чтения какой-то книги или от прослушивания какой-то музыки, а вы не испытываете тех же самых эмоций, что и я, это не означает, что один из нас не прав. Мы просто по-разному воспринимаем окружающий мир, и мы оба в данной ситуации правы. Это раз, да? То есть научный способ познания мира не является единственным верным способом, с помощью которого мы познаем этот мир. Их много, да? И в том числе моя там внутренняя... Допустим, вы не можете оспорить то, что я какие-то эмоции испытываю или по какому-то поводу, или подтвердить. Никак это невозможно. Это мои личные чувствования. Доктор спрашивает меня. Нет, не доктор, а просто верующий человек, христианин и служитель церкви. Отвечаю на ваши вопросы абсолютно на любые темы. Хороший вопрос коренной охранник задал, но я чуть позже постараюсь на него ответить. Так вот, откуда я знаю, что Бог есть? Во-первых, сам Бог мне это внутренним, ну, через мои ощущения, через мои чувства, через мои мысли, через мой интеллект, через мою душу мне это проговорил. Я верю, что Бог есть, потому что я его ощущаю. Я его ощущаю. Это первое, но не единственно правильный ответ. Потом я читаю Библию, и читая библейскую историю, она меня убеждает в том, что я верю именно в того Бога, который описывает Библия. Да? Я верю в того Бога, который описывает Библию. Третье, существует на самом-то деле массу доказательств того, что Бог есть. Например, в философии, в идеалистической философии, в логике. Если вы примерно моего возраста, то, возможно, у вас еще в школе была философия, а в рамках философии проходит формальную логику. И в рамках формальной логики в том числе исследуют существующие доказательства бытия Бога. Они, естественно, не такие, как в кабинете физики или химии, опять же, да, но, тем не менее, эти доказательства вполне себе рабочие, им можно, ну, верить, можно не верить, но, тем не менее, они существуют. В целом, когда мы говорим о бытии Бога, если мы здравые люди, думчивые люди, понимающие, о чем мы говорим, то невозможно с помощью науки доказать, что Бог есть, но также невозможно с помощью науки доказать, что Бога нет. Иначе говоря, если вы здравомыслящий человек, обладающий логическим складом ума, то для вас бытие Бога является открытым вопросом. Вы не можете утверждать ни того, ни другого с научной точки зрения. Вы единственное, что можете сказать, что я не верю, что Бог есть, или я не знаю, есть ли Он. А я, в свою очередь, вам могу противопоставить свою точку зрения, сказать, что я верю, что Бог есть. Для меня существующие доказательства вполне себе убедительные, и я верю, что Бог есть в принципе. Что касается Иисуса Христа, как Бога и Спасителя нашего, то опять же у нас есть Библия, которую мы читаем, у нас есть Библия, которую мы читаем, и библейская история для меня является вполне себе убедительной. С точки зрения, кстати, исторической науки, такой персонаж исторический, как Иисус Христос, он существовал. То есть историческая наука, современная историческая наука не отрицает существование Иисуса Христа, но она вполне может, скажем, не убеждаться той историей, которая описана в Библии, описывающей Иисуса Христа. Но меня эта история убеждает вполне. И читая Библию, я верю, что Иисус Христос есть и Сын Божий, и Пророк, и Бог, да? Второе лицо триединого Бога, в которое верит христианин. Надеюсь, я более-менее вам ответил. Так, Евгений Иванцов, всех вас приветствую, привет, Влад, хорошего всем эфира. Спасибо большое, друзья, ставьте лайки, делайте репосты. О, и вот трансляция на моей странице пошла, это круто. Не сначала, но тем не менее, сейчас я там буквально, друзья мои, описание сделаю, и мы продолжим отвечать на ваши вопросы. Пока ставьте лайки, делайте репосты. Ну и, конечно, я вас убедительно прошу писать ваши вопросы на любую тему, касающуюся, может быть, не только религии, но и каких-то других вопросов. Как дела, друг? Спрашивает Соня. Спасибо вашими молитвами. Ставьте лайки, делайте репосты. Я не знаю, можно это в Бигалаев делать или нет. Я пока еще до конца не разобрался с этой программой. Но, тем не менее, спасибо, что вы нас смотрите. Ну и, конечно, пишите ваши вопросы абсолютно на любую тему. Я постараюсь на них ответить. Так, Андрей, Аркадий Логунов, приветствую вас тоже. Спасибо, что вы пишете. Какие вопросы задавать? Артем Николаев спрашивает. Ну, можете мне какие-то религиозные вопросы задавать, поскольку я христианин, верующий в Бога человек и служитель церкви. А можете спрашивать мое отношение каким-то к чему угодно, я постараюсь свою точку зрения, как христианин, опять же, вам изложить. Я не посещаю церковь, зачем мне посредник? В Бога верю, Бог это мы и все вокруг. Аркадий Логунов пишет, Бог это вы. Правильно я понимаю, что вы действительно считаете себя Богом, это значит, что вы можете ходить по воде, как Иисус Христос, воскрешать мертвых, не знаю, там, превращать воду в вино, исцелять неизлечимые заболевания, знать все на этом свете, быть вездесущим, быть везде, быть всемогущим и прочее, прочее. Такие простые вопросы, они очевидным образом показывают, что, конечно же, вы не Бог, и человечество в своей совокупности, конечно же, не является Богом, всемогущим, всезнающим, всесвятым существом. Да, это, ну, как бы это неправда. Что касается того, что вы не ходите в церковь, дело в том, что если вы верите в библейского Бога, Аркадий, если вы действительно верите именно в Бога Библии, то вам никак не избежать посещения церкви, потому что церковь – это тот институт, который установил сам Бог. Сам Бог установил институт церкви и избрал этот институт, этот инструмент для того, чтобы люди, находящиеся внутри церкви, познавали его, то бишь Бога, да, служили друг другу и окружающим людям. Вы, читая Библию, не можете себя исключить из жизни церкви. Если вы называете себя христианином, предположим, да, и не посещаете церковь, не являетесь частью какой-то организованной группы людей, верующих тоже в Бога Библии, то на самом-то деле вы в полной мере не являетесь христианином, потому что вы избегаете тот институт, который создал Бог специально для того, чтобы мы были его частью. Что касается посредников, церковь не является посредником между вами и Богом ни в коем случае. По крайней мере, протестанство, я являюсь частью протестантской церкви и служителем протестантской церкви, мы никогда не брали на себя такую, скажем так, такую роль быть посредником между Богом и человеком. Но, опять же, именно Бог через Писание установил и пасторов, и проповедников, и диаконов, и вообще людей, через которых он, скажем так, учит других людей, учителей, да? Поэтому, опять же, если вы читаете Библию и говорите, что я не буду ходить в церковь, значит, вы до конца еще не поняли, что такое христианство и почему Господь избрал церковь как инструмент для того, чтобы провозглашать свою волю, да, и служить другим людям. Так, самое главное, что мне нравится в церкви, это покаяние и причащение. А мне больше всего нравятся люди в церкви, потому что церковь – это люди, в первую очередь. И мне нравится в церкви то, что я могу там общаться, молиться вместе с людьми, которые там находятся, служить, опять же, этим людям. Ванму, Бог – это природа, она все создала, а Иисус – это бородатый парень, который ходил по земле. Бог – это природа. Но если вы понимаете, мы, окей, это ваше мнение, мы считаем, что Бог – это все-таки личностный, Бог – наш Бог, который мы верим, это личность, с которой мы можем вступать в какие-то отношения. Вот наш Бог христианский – это Бог-личность, Бог личностный. Но и потом, если Бог – это природа, предположим, которая создала все, а кто создал эту природу в таком случае? Откуда она появилась? Да? Из ниоткуда? Такого не бывает, да? Из ничего не может что-то произойти. И даже если вы считаете, что Бог – это природа, значит, над природой есть какой-то еще один Бог, который эту самую природу создал. Такие дела. Значит, был ли Иисус бородатый? Я не в курсе, был ли он бородатый, волосатый. Никто не знает, как он выглядел. Скорее всего, он выглядел, как любой еврей, живший 2000 лет назад, чуть больше. Аркадий Лугунов. Мне вообще плохо становится, когда я в церковь выхожу. Почему, интересно? Не знаю, может, вам душно там, может, вам не нравится. Смотря, в какую церковь вы заходите. Может, вам не нравится запах, если вы ходите в православную церковь. Запах ладана вам не нравится, или вы, это ваша индивидуальная реакция на этот самый запах. Может, вам душно, опять же, может, еще что-то. Я совершенно не в курсе. Есть люди, которые считают, что как будто бы там им дьявол там или сатана мешает заходить в церковь. Я вот не очень верю, если честно. Но есть какие-то определенные причины в нашей церкви, частью которой я являюсь. Это мы собираемся в обычном помещении, светлом, проветренном, со стульями, с окнами. Приходите, пожалуйста, к нам в церковь, и вы увидите, что она совсем иная, чем те церкви, к которым вы привыкли. Если вы живете не в Санкт-Петербурге, пожалуйста, пишите мне в личных сообщениях, я вам с удовольствием найду нормальную, хорошую церковь в вашем городе, которую вы сможете посетить и удивиться, какими бывают церкви. Аркадий, кто-то говорит, что сатана – это и есть Бог. Ну, кто-то, может, и говорит. Кто-то говорит, что есть розовый единорог, понимаете? Но и что из этого? Нет, сатана – это не Бог. Более того, это с точки зрения христианства даже не антипод Бога, то есть это неравная по величине и по могуществу фигура. Это всего лишь падший ангел, которого сейчас Бог использует в том числе в своих целях, как говорил Мартин Лютер, сатана – это цепной пес Бога. Да? Нет, конечно, это не есть Бог. Артем, с ошибками на деле надо бороться решительно и безжалостно, это самое главное. Ну, наверное, ну да, как бы, что вы имеете в виду сейчас? Бог лупит в барабаны во время дождя, пишет Ван Мон. Ну, не знаю, что надо сказать, это, видимо, была шутка. Хорошо, окей, пусть будет так. Мозги засрать и деньги собрать, вот это дальше церкви. Ну, нет, конечно, но то есть понятно, что есть, поскольку все люди грешные, то, конечно, они и в церкви тоже грешны. И, конечно, есть религиозные группы, и группы, которые считаются религиозными, которые занимаются тем, что обманывают население, собирают с них там деньги, обманывают их, там квартиры забирают и все прочее, 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 прочее. Всякие там секты деструктивные, конечно, они существуют в природе и существовали всегда, и во времена Иисуса Христа, и после нас такие церкви будут. Собираем ли мы в церкви деньги? Да, мы собираем в церкви деньги, потому что мы арендуем помещение. Да? Мы арендуем помещение, где мы собираемся, его нужно оплачивать как минимум. Мы дарим подарки на день рождения членам нашей церкви, исходя из той суммы, которую мы собрали. Мы занимаемся благотворительностью на те деньги, которые мы собираем. Поэтому да, мы собираем деньги в церкви, это абсолютно нормально. Любой человек, который ответственно относится к своему пребывание в церкви, естественно, часть своих заработанных денег жертвуют на церковь для того, чтобы она могла функционировать, да, именно функционировать. Кроме того, во многих церквях есть штатные сотрудники, например, пастор, я будучи, вот сейчас я как пастор не получаю ни копейки денег, до этого я служил в другой церкви 5,5 лет, я там получал зарплату как пастор церкви, но моя зарплата была, я могу прямо вам сейчас сказать, 12 тысяч рублей, да, и фактически на бензин я тратил больше, чем получал, и это нормально абсолютно. И, кстати говоря, об этом написано и в Библии, что все люди, которые служат в церкви, должны быть на церковном обеспечении. Это абсолютно нормально. Любой труд заслуживает того, чтобы его оплачивать, а быть пастором, быть проповедником – не такое простое занятие, как кажется на первый взгляд. Чтобы подготовить одну проповедь, нужно не просто от себя из головы что-то сказать, а перелопатить кучу книг до этого, потратить несколько лет на обучение. И в среднем одна проповедь готовится порядка 20 часов, так что, поверьте мне, это непростой труд, который, опять же, должен оплачиваться, естественно. Аркадий Логунов, как Бог позволяет быть в войне. Но, слушайте говоря, как Бог позволяет быть вообще злу, начнем с этого, да, потому что война – это частный случай зла. Так вот, давайте так, если вы хотите быть свободным человеком, способным принимать ответственные решения, да, то есть хотите вы, не знаю, если вы хотите быть роботом бездушным, который делает только то, что в него вложил Бог, быть такой программой, роботом, который исполняет заранее в него введенный алгоритм, вот в этом случае, конечно, зла бы не существовало. Но Бог вам подарил свободу. Вам лично Бог подарил свободу. Вы можете принимать свободные решения. И вы, конечно, поскольку вы их принимаете свободно, вы за них и отвечаете. Так вот, вопрос о том, почему существует зло, кроется в вашей конкретной свободе. И этот вопрос я могу адресовать лично к вам. Да? Почему вы творите в этом мире зло? Вот когда вы ответите на него, то вы ответите на вопрос, почему существует зло, и в частности, и почему существует война. Потому что люди грешные принимают грешные решения. Вот и все. Вот и все. Но, тем не менее, Бог имеет цель определенную, да, у творения. То есть у всего творения есть определенная цель, и Бог в любом случае свою цель, свою цель выполнит, свой план выполнит, так или иначе. И однажды наступит мир, в котором не будет ни войн, ни зла, ни насилия, ничего вообще. Это будет идеальный мир, да, мы его ждем, мы верим, что он придет. И тогда люди будут настолько, скажем так, просвещенными, что уже больше не будут творить зло, и, соответственно, не будет и войн в частности. Юрий Лукоин, доброе утро, дорогие друзья. Привет, Алексей Кравцов, добрый день. Может ли пастор любить всех людей? Должен любить всех людей, спасибо. Ну, хороший вопрос. Скажем так, если мы понимаем под любовью чувства, то, конечно, ни один человек на земле не способен любить всех людей. И таким человеком был только Иисус Христос, поскольку мы верим, что он был и человеком на 100%, и на 100% Богом. Вот он любил всех людей без исключения. Мы на это не способны, да, наверное, от нас это и не требуется. Ну, вот. Но христианство понимает под любовью не только чувства, но некое решение, да? Решение проявлять любовь к какому-то человеку. Это ответственное волевое решение, когда мы проявляем заботу, милосердие, проявляем симпатию какую-то к человеку. Но даже в этом случае мы не способны ее проявлять ко всем людям без исключения. Хотя мы можем принять волевое решение. Библия говорит, молитесь о врагах ваших. Да? Мы можем принять волевое решение молиться о врагах. Мы можем принимать волевое решение заботиться о наших врагах, да, они нас ненавидят, да, как один из моих любимых текстов псалма, да, они, сейчас, одну секунду, пожалуйста, я вам точный адрес скажу, если вам интересно прочитать это место писания, если у вас есть Библия, за любовь мою они враждуют на меня, да, а я молюсь, это Псалом 108, стих 4. Так вот, в этом смысле, то есть проявлять заботу, молиться, пастор может о любом человеке и обо всех людях вообще, да, но иметь чувство симпатии ко всем, конечно, мы не можем. Да, наверное, опять же, я подчеркиваю, и не должны. Что касается церкви, то же самое. Пастор, он в первую очередь должен проповедовать слово и заботиться о членах церкви, а не испытывать к ним чувство симпатии, потому что, в конце концов, человек может быть настолько грешным, настолько несимпатичным в смысле своего характера, что к нему проявлять чувство, иметь чувство любви, ну, будет просто невозможно, если он, как бы, если он мерзавец. Да? Ты же не можешь его любить всем этим. Это невозможно для человека. Но проявлять о нем заботу и молиться о нем ты можешь. И это и будет та самая любовь на самом-то деле. Аллигатор Уэллерл. Аминь. Хорошо, аминь. Согласен. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию, ну и, конечно, задавайте ваши вопросы. Андрей Евтифеев, очень емкий ответ. Не знаю, что ты имел в виду, я пропустил твой комментарий. Бога всегда выгоняли отовсюду, из школ, университетов и так далее. Бог джентльмен, и поэтому не навязывает себя никому абсолютно. Ну да, конечно, это во всем виноваты сами мы. Да, да, если ты про то, от чего существует зло, конечно, да. все зло существует, потому что мы принимаем решение его творить, это зло, и поэтому оно существует. Бог тут совершенно ни при чем, абсолютно. Это, скажем, плата за нашу свободу. Хотите быть разумным человеком, хотите принимать собственные решения, тогда, к сожалению, будучи грешным человеком, вы будете совершать и неправильные решения, принимать неправильные решения, совершенно зло. Так, я никогда не говорил своим друзьям о том, что я христианка, кроме одного случая. Когда-то давно у меня была лучшая подруга, она даже со мной была в церкви пару раз, но больше никто не знал о том, что я хожу в церковь. Прошло несколько лет, я уже давно перестал общаться с ней, вообще переехал в другой город, и теперь здесь, в новой школе, никто не знает, что я верующая. Так, а вопрос-то в чем? У меня есть хорошая подруга в этой новой школе, и она тоже не знает о моей вере. Сложность в том, что мне как-то стыдно говорить о том, что я верующий, потому что, когда мы с ней начали общаться хорошо, я отдалился от Бога и, в общем, много грехов совершал, и некоторые были на глазах моей новой подруги. И на сегодняшний день я уже вновь стала чиста, так сказать, в скобочках, и перестала совершать те грехи, например, как сквернословить. И часто прошу свою подругу не ругаться матом. Так, ну так вопрос-то в чем? Так много буквок. И сейчас я никак не могу ей рассказать об Иисусе, мне стыдно, ведь она видела, как я грешила, и как я могу называться верующей, если такое творила. А, окей, я понял ваш вопрос, по этому поводу у меня есть, наверное, пару историй. Обе из них реальны, одна из них происходила со мной, вторая не со мной. Так вот, есть одна церковь, и в этой церкви был, по крайней мере, один молодежный служитель, который активно занимался личным благовестием и занимался с трудными подростками, такими, которые совсем бедолаги, подростки, которые были на грани совершения каких-то преступлений, а может, они их уже совершают, ну, в общем, такие совсем, да, пропащие парни и девчонки. Ну, вот. И вот он им служил, он им рассказывал о Боге, рассказывал про церковь, они в ней еще ни разу не были, и однажды он пригласил группу подростков таких на какую-то молодежную вечеринку в другом городе, пригороде, какое-то такое интересное мероприятие с музыкой, с концертами, с какими-то, ну, в общем, короче, такое не совсем церковное мероприятие. И эта группа людей туда поехала. И вот в процессе дороги у них лопнуло колесо, и этот парень, который был служителем церкви молодежным, он очень сильно расстроился, разозлился на то, что с ним произошло, с его машины вышел, начал пинать, значит, проколотое колесо, пробитое ногой, ну и как-то там грязно ругаться, да, я уж не знаю, как он ругался, но, в общем, он ругался. И когда они в итоге приехали, значит, на это мероприятие, один из самых неблагополучных парней из той группы, которую он вез в другой город, вдруг там покаялся. И, значит, парек это спрашивает: слушай, ну как так-то, я столько лет тебе служил, я был перед тобой таким вот классным парнем, всем таким христианчиком, благочестивым, и ты ни разу не заинтересовался по-настоящему чтением Библии, там, походом в церковь и прочее, а тут, когда я показал тебе свой скверный характер, грешный, ты вдруг покаялся. И этот паренек, вот этот, тот самый, который без пяти минут преступник, ему говорит: слушай, я, говорит, смотрел на тебя, как ты ругался вот матом и бил это колесо, и подумал, что если даже тебя, такого лицемера, Бог спас, да, Бог может спасти, Бог спас, то и меня он может спасти, да? Он-то не был лицемером в этом смысле, как тот, да? Он просто был мерзавцем, скажем так, нехорошим человеком. А тот как бы вот... вот. Поэтому это первая история. Вторая история... И, собственно, это аргументом является для вашей подруги, девушка. То есть, да, вы грешница, вы ругаетесь, там, сквернословите, совершаете какие-то не очень хорошие поступки, но именно поэтому вам нужен Иисус Христос. Именно поэтому вам нужен Бог, для того, чтобы вас спасать, вот такую вот грешницу, да, сами вы не можете этого спасения добиться никаким образом. Именно поэтому вам нужен Бог. И церковь – это больница, а не дом идеальных людей, да. А вторая история была лично со мной. Это было еще там, много лет назад, когда я весил еще на 30 килограмм, меньше, чем сейчас. И вот я однажды ехал, такой же лысый, как сейчас, в спортивном костюме Adidas, в маршрутке из другого города, тоже пригород Санкт-Петербурга. У меня была с собой сумочка, где лежала Библия, там и еще одна христианская книга. И вот, значит, в маршрутку садятся две девушки, молодые, симпатичные, прямо против меня. И я только хотел достать Библию, чтобы начать ее читать. И вот мне стало стыдно. Мне стало стыдно перед этими девчонками. Не знаю почему. Ну, в смысле, я не понял сначала, почему. Но вот, потом поймал себя на мысли, что я не выгляжу как, скажем, ну, если я выгляжу как ботаник, предположим, там, в очочечках, такой весь вот, то мне, наверное, не было бы стыдно, а я-то был, понимаете, такой спортивный парень, опять же, костюм, я не дастся, вдруг Библию читаю. И мне как-то вот стало стыдно эту Библию достать и свою веру перед ними показать, продемонстрировать. Потом я начал себя уговаривать достать другую христианскую книгу, которая была не Библия, это был сборник проповедей. Да, я себе еще поймал на мысли, что я пытался себе объяснить, почему я Библию не достаю. Там мелкий шрифт, маршрутка трясется, и мне будет тяжело ее читать. В той книге был крупный шрифт, я думал, что ее достану, но и ее я не достал, да, от стыда. От стыда не достал. И потом, когда я уже доехал до места назначения, я начал анализировать, что со мной произошло, и мне стало стыдно еще в большей степени, потому что я постыдился Бога, который меня спас. Да. Он не почел для себя стыдным зайти на крест за меня, умереть там, да, за мои грехи, а я вот постыдился веры в этого Бога. И мне стало еще более стыдно, и с тех пор я для себя принял решение, что Библия всегда будет со мной, и всегда в общественном транспорте я буду ее доставать и читать. Я это и делаю сейчас, у меня Библия... Ну, сейчас я общественным транспортом редко пользуюсь, но тем не менее, да, у меня в машине есть Библия, и не одна причем. И Новый Завет для раздачи. Кстати, если вам нужен Новый Завет в подарок, и вы живете в Санкт-Петербурге, пожалуйста, напишите мне в личных сообщениях, я с вами встречусь и подарю вам Новый Завет. Так вот, после этого я начал всегда доставать в метро Библию и читать ее. И, вы знаете, это послужило причиной того, что некоторые люди обратили на мою Библию внимание, которую я читал в метро, и их жизнь изменилась. После этого. Это отдельные истории, их несколько, и они длинные, поэтому я их сейчас разговаривать, говорить не буду, но сам факт в том, что всего лишь то, что я читал Библию в метро, в транспорте, изменило некоторых людей, которые обратили на это внимание. Хуршет, здравствуйте, всех приветствую, рад видеть вас, я тоже вас рад. Доброе утро, Владислав, я тут ужаснулась на неделе на открытое собрание кризисной группы поддержки, приехал сразу несколько человек, рекламировать свои личные церкви, книги свои продавать, в центры свои приглашать. Люди на группе особенно уязвимы. Я ужаснулась тому, как просто, оказывается, попасть в секту, минуя исцеление и свет. Интересно ваше мнение. Мне интересно ваше мнение, почему вы решили, что те, кто там приехал к вам рекламировать, ну, я в кавычки возьму, свои церкви, почему-то, ну, плохие люди, почему туда, куда они приглашали ваших подопечных, это плохие места, и секты в негативном смысле. Да? В самом слове «секта» нет негативного подтекста, негативной коннотации, если мы не вкладываем специально. Да? Почему вы решили, что то, что они сделали, это не очень хорошо? Но, в принципе, я считаю, что такие вещи, которые произошли у вас, должны быть по согласованию с руководством вот этих самых кризисных центров. Ни в коем случае это, наверное, с этической точки зрения не очень хорошо было, как мне кажется. То, что они сделали. Артем Николаев, мы же не должны на блюдечке сдавать свои позиции. Что вы имеете в виду, Артем Николаев? Аркадий, да мы вообще никому не должны так-то, кроме мамы с папой. Да мы и маме с папой-то ничего не должны на самом-то деле, да? Кроме любви и почтения к ним, как говорит Библия. Но на самом-то деле, Аркадий, я с вами не согласен. Мы много кому должны в этой жизни. Мы живем же не на необитаемом острове. Мы живем в социуме, в компании, так сказать, окружающих людей. И, конечно, мы должны соблюдать определенные правила приличия, этикета, нравственности, морали, да, культуры того общества, в котором мы живем. И поэтому мы должны, да, каким-то там критериям соответствовать. Жить с позиции, что я никому ничего не должен, это, ну, так, это во-первых, нежизнеспособная позиция, так не бывает в реальности. И это, конечно, такая эгоцентричная, эгоистичная очень сильная позиция. Аркадий, идеальные миры есть, идеальных миров нет. Нет идеальных миров. Вы их нигде не найдете. Это ваша фантазия. Артем Николаев, и уже на земле решаем свою судьбу. Вы не решаете свою судьбу. Вы не можете ничего сделать со своей судьбой, Артем. Вы не можете решить перестать быть грешником и стать идеальным сейчас. завтра, или с понедельника, или с Нового года, вы не можете решить свою судьбу. Вы не можете быть уверены в том, что через секунду вы не умрете от того, что у вас там какой-нибудь сосудик в голове лопнул. Да? Вы не можете знать, что, выйдя на улицу, вам не упадет кирпич на голову или что-то еще с вами не произойдет. Вы не решаете свою судьбу ни в каком смысле вообще. Вообще ни в каком смысле. Вы можете предполагать куда-то добраться, да, но не факт того, что вы доберетесь туда. Вы можете иметь какие-то мечты и фантазии, но не факт, что вы их добьетесь. А даже если добьетесь, то вы не решаете свою судьбу в глобальном смысле, в вечности. Вы не способны это сделать. Вот, пожалуйста, поразмышляйте об этом один на один, и я уверяю вас, что вы к этому же выводу и придете. Аркадий, тут на земле вы работаете над собой, чтобы в следующем быть на уровне выше. А зачем показывать свою веру всем? Вера у каждого своя там. Нет, не так. Хороший у нас диалог получается. Я даже не добрался еще до того места, откуда я обычно черпаю ваши анонимные вопросы. Классно, ставьте лайки, делайте репосты и комментируйте нашу трансляцию. Окей, смотрите, вы считаете, что есть так называемая реинкарнация, да, что в прошлой жизни вы, может, были там тараканчиком, следующий, после тараканчика были там слоненком, после слоненка вы стали там, не знаю, собачкой, после собачки вы стали обезьянкой, после обезьянки вы стали человеком. Это классическая теория кармической реинкарнации, да? Что мы можем, так сказать, возрастать. А если мы совершаем грехи, то мы понижаем, скажем так, свой статус как вы, так сказать, по-русски. Ну, короче, мы, наш уровень осознанности понижается вплоть до того, что мы снова можем тараканчиком стать. Это классическая теория, как я говорил уже, кармической реинкарнации. Есть еще одна теория, которую вы сейчас выражаете, скорее всего, которая гласит, что якобы мы в каждой жизни мы становимся людьми, но в каждой жизни мы становимся более лучшими людьми, не знаю, может, более счастливыми там, или что-то еще. Но это всего лишь теория, да, и она к христианству никакого отношения не имеет. Более того, она имеет массу изъянов. Например, тот изъян, что если вы перерождаетесь другого человека, вы там, в той жизни, якобы, да, становитесь уже другим человеком. Вы становитесь не собой, вы уже другой. Вы уже другой. Вы свою личность уже потеряли. Ее там нет, этой личности, в том мире или в прошедшем мире. Христианство же утверждает, что Бог создал человека личностью. Один раз эта личность остается личностью навсегда. Одной и той же личностью. Бог меня создал Владом Юртовым, и я буду Владом Юртовым и через 100 лет, и через 1000 лет, и через 1 000 000 лет. Я буду все тем же Владом Юртовым, только после моего преображения, скажем так, я буду человеком, который не совершает грехов. Да? Ну, вот. Но это будет тот же самый Влад Юртов, который сохранил свои личностные характеристики все до одного, и который остается Владом Юртовым всегда. Так говорит христианство. И это более интересная теория, потому что, опять же, она не уничтожает вас как личность, не аннигилирует. А то, о чем вы говорите, вас как личность аннигилирует, и вы там в следующей жизни можете быть какой-нибудь рыжеволосой девушкой, предположим. Да? Так, зачем показывать свою веру? Ну, во-первых, давайте так. Если бы вы являлись... Евгений, здравствуйте, про что вы рассказываете? Влад, что вы рассказываете, никому не интересно, пишет Евгений. Но то, что вы уже целых два комментария, Евгений, написали, как минимум означает, что вас это как-то задело. Если бы вас это вообще никак не задело, то вы бы ни одного комментария не написали. О чем я рассказываю? Я отвечаю на вопрос зрителей, которые задаются мне как христианину и как служителю церкви. Вы тоже можете любой вопрос, Евгений, задать мне как христианину и служителю церкви. Я постараюсь на него ответить. Спасибо вам за комментарий. Поставьте, пожалуйста, лайк, если вам не трудно. Так вот, если вы, допустим, Аркадий, являетесь футбольным фанатом, то ваше это футбольное фанатство, оно как-то проявляется всегда. Вы ходите на футбол, вы общаетесь в комьюнити других футбольных фанатов, вы, наверное, носите символику своего футбольного клуба, читаете о нем материалы в интернете, ходите на какие-то дополнительные встречи, не знаю, там, этих футбольных фанатов в каких-нибудь там спортбарах и прочее, прочее, прочее. Вы рассказываете о своем футболе, своей футбольной команде окружающим. Почему? Потому что ваше сердце переполнено. Вы так любите этот футбол, эту команду, что не можете удержать это в себе. То же самое примерно с верой в Бога. Да? То же самое примерно с верой в Бога. Если вы действительно верите в Бога, если вы действительно считаете, что согласно христианскому богословию, согласно Библии, вы спасенный человек, то это настолько сильно вас переполняет, что вы не можете об этом молчать. Тем более, когда вы точно знаете, что вы спасены уже, вы будете жить вечно, а рядом находящийся с вами человек, предположим, какой-то, он нет, он настолько грешный, он смертельно болен. А у вас есть лекарство, и вы будете молчать? Серьезно? То есть, если у вас будет лекарство, если вы увидите истекающего кровью человека на улице, а у вас в кармане есть бинт, там, не знаю, йод, телефон, чтобы вызвать скорую помощь, вы что, пройдете мимо этого человека? Но если вы психопат какой-нибудь, то, конечно, пройдете мимо. Если вы нормальный, адекватный человек, вы не пройдете мимо. И с верой, опять же, то же самое. Если у вас точно есть пилюля от смертельного заболевания, и вы видите больного человека, если вы проходите мимо, то нет никакой веры в вас на самом деле. Ни внутри, ни снаружи нет этой веры. У вас есть какое-то представление о Боге, о том, что вы верите в какого-то непонятного Бога. Но этот Бог точно никакого отношения не имеет к тому самому библейскому Богу. Евгений, любовь, морковь, такое. Анастасия не говорит, а, вы уже начали там общаться друг с другом. Окей, друзья, спасибо большое. Поставьте, пожалуйста, лайк. Настя, хотя бы вы. Евгений не хочет мне лайк ставить. Идем дальше. Ох, как тут много комментариев. Да, потому что в словах этих проповедников не было Библии, зато были коммерция и продажи, как маркетинг и вербовка. И о церквях, и центрах их я никогда не слышал. Я почитаю потом ссылку, которую вы прислали. Хорошо. Владислав, как-то вы радикальны по поводу судьбы. А право выбора, закон, сеяние, жатвы. Что вы имеете в виду, Вячеслав Пушин, по поводу того, что я радикален? Что вы имеете в виду? А, то, что вы не можете решать свою судьбу. Нет, конечно, вы не можете решать свою судьбу. Да, закон сеяния и жатвы существует, мы верим в него верят даже светские люди, но вы не решаете свою судьбу. Вы никогда не можете быть уверены в том, что сегодня, посеяв добро, вы через 3 месяца получите обратно тоже добро. Нет, нет. В мире существует зло, и, к сожалению, множество хороших людей, которые делают только хорошие поступки, бесконечно страдают. И в их случае закон сеяния и жатвы работает, но в смысле вечности, да. Если они делают что-то ради Бога, то, конечно, в вечности они получат какую-то награду, но не обязательно в этой жизни. И да, вы не решаете свою судьбу, никто не решает свою судьбу, это невозможно. Иначе можно было бы тогда, понимаете, если бы мы решали свою судьбу, тогда нам вообще не нужен был бы Бог и Христос, потому что мы могли бы принять решение не грешить и были бы идеальны, и нам не нужен был бы Христос, который спас нас от наших грехов. Вот в чем дело. Вот в чем дело-то. Друзья, ставьте лайки, пожалуйста, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Осталось буквально 6 минут до конца эфира, и вы все еще можете написать мне вопрос по поводу моего, как христианина, отношения к любому вопросу, в том числе какие-то богословские вопросы, я с удовольствием постараюсь на них ответить. Хотя, опять же, не обязательно я буду иметь точный и ясный ответ для вас, потому что я, в общем-то, не всезнайка, естественно. И слава Богу, что не всезнайка. Слава Богу, что я не всезнайка. Так, Артем, каждый человек живет со своей свободной волей, да и надо только одно усилие, желание поменять себя. Ну окей, поменяйте себя, Артем. Давайте прямо сейчас заключим с вами пари, не знаю, там, на ящик кефира, предположим, да, что вы прямо сейчас принимаете решение быть хорошим, идеальным, и больше до конца своей жизни вы не согрешаете, а лет через 10 мы с вами встретимся и поговорим на эту тему. Но только на эту встречу, пожалуйста, принесите ящик кефира, который я очень сильно люблю. Нет, еще раз, никто не может поменять себя, никто не может поменять свою природу. Человек грешит не потому, что он заболел грехом, да, и вот он выпьет лекарство и исцелится. Человек согрешает, потому что у него природа, вот его естество, оно грешное, и поэтому он грешит. И чтобы перестать грешить, нужно иметь другую природу. Вы свою природу не можете поменять, вы не можете стать женщиной, обезьянкой, не знаю, там, стрекозой или кем-то другим. Вы человек со всеми вот этими вытекающими последствиями. И природу вашу может изменить только Господь Бог. Вот он меняет вашу природу, и он вас меняет. Но не вы сами. Не вы сами. Такие дела. Почему Бог допускает болезни? Кажется, на прошлом эфире был подобный вопрос, но я на него тоже отвечу. Роман Шевченко, я сейчас кефир заберу. Да, спасибо большое за то, что вы поддержали Екатерину наш эфир. Слава Богу за вас, это очень важно для нас. Почему Бог допускает болезни? Опять же, это не совсем правильная постановка вопроса, почему Бог допускает болезни. Болезни существуют как результат, опять же, греха в человеке и в мире. Все плохое, что существует сейчас в мире, наша внутренняя неустроенность, наши внутренние конфликты, наша неспособность договариваться с другими людьми, смерть как таковая, физическая, болезни – все это результат греха, живущего в человеке и в ткани бытия. Да? Поэтому, вот так вот. Но даже эти болезни Бог использует для того, чтобы нас приблизить к себе. Даже болезни Бог использует для того, чтобы нас приблизить к себе. И однажды, как мы верим, по крайней мере, так верят христиане, наступит мир, когда Христос снова придет на землю, да, он полностью возродит и преобразит мир и нас в том числе, вообще всю Вселенную. И это будет существование без болезни в том числе, без войн, без зла, без неустроенности, без внутренних и внешних конфликтов. Но пока мы только ждем этого мира. Роман Шевченко, Владислав, спасибо за твою прямую трансляцию. Спасибо тебе за комментарий, Роман, это очень важно для меня. Екатерина, порой с собой сложно договориться. Вот, да, то, о чем я говорю, да, мы даже с собой не можем договориться. Это тоже результат греха, как и те самые болезни, о которых вы вспоминали. Ну, спасибо вам большое за эти интересные вопросы. Сегодня эфир прям классный, мне нравится. Много комментариев. В моей жизни случился явный грех. Я покаялся, исповедовался, оставил его, но чувство вины все равно не покидает меня. Я потерял радость жизни, наступила какая-то апатия ко всему. Что мне делать, как восстановиться? Но я вам сразу говорю, что у нас есть... Я ко всем обращаюсь, и в Бегалайф, и друг вокруг, и ВКонтакте, и в Одноклассниках, и в Ютубе. У нас есть у Теос Медиа такое служение, называется чат духовно-психологической поддержки. Туда можно попасть, пройдя по адресу teos.fm/. Это такая косая черта вправо. Онлайн. teos.fm/online. Этот чат работает с 12 до 20 часов московского времени каждый день. И на той стороне сидят настоящие психологи. Но помимо того, что они настоящие психологи, они настоящие христиане. И они могут вас проконсультировать предметно. Да, потому что вот так в общих чертах сложно говорить об этом. Потому что то, что я скажу в общих чертах, наверное, может вам не очень сильно понравиться. Вообще чувство вины за уже исповеданный грех тоже является грехом, как это ни странно, потому что вы не верите в то, что Бог вас простил. Бог вас простил, вы ему свои грехи исповедовали, да, но вы не верите в то, что вы прощены при этом почему-то, да. То есть чувство вины после покаяния обычно является такой производной гордости и эгоцентризма человеческого. Это производная гордости и эгоцентризма. Вы смотрите на себя, но не видите Христа, который вас спас и оправдал. Если бы вы смотрели на Христа, который вас спас и оправдал, то у вас бы не было бы чувства вины за то, что вы уже исповедовали. Но в любом случае, после совершенного греха, конечно, часто этот грех нас, скажем так, немножко разрушает, да, внутри, и требуется время на восстановление, а для этого нужен хороший душепопечитель, пастор, ну или христианский психолог. Друзья, спасибо, что вы были сегодня со мной. С вами было классно. Ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь на мои трансляции и, конечно, пишите, задавайте вопросы, может быть, мне в личку в следующем эфире, возможно, даже завтра, если он будет такой же, я буду отвечать на ваши вопросы в 16 часов московского времени, друзья. В 16 часов московского времени будет эфир завтра. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.